بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Мы продолжаем с вами изучение хадиса Абу Дарда Хайбад ибн Сали رضي الله تعالى عنه، в котором пророк алейхиссалату вассалам дал наставление и завет. Завет, который включал в себя очень важные моменты, очень важное наставление. Мы сказали с вами, что пророк, алейхиссалату вассалам, во-первых, завещал сахаба с подвижником и умме своей таква, богобоязненность. После этого указал на необходимость соблюдения такого принципа, как ас-сама'а, то есть слушать и подчиняться руководителей, руководителям мусульман. Даже если вашим руководителем станет раб, говорит пророк, алейхиссалату вассалам. А после этого говорит он: «Фаинна ма яиш минкум фасайра ихтиляфан касира». Поистине, те из вас, которые проживут долго, увидят много ихтиляф. Ихтиляф – изменений. Много изменений. Изменений и разногласий. Изменений в чем? И разногласий в чем? В акиде, и в деяниях, и в манхадже. Так и случилось. То, что сказал пророк, алейхиссалату вассалам. Сподвижники, которые прожили долго после этого завета пророка, алейхиссалату вассалам, они увидели много различных смут, много зла, которое появилось в умме, много разногласий, которые появились в умме. Такие вещи увидели, которых даже не ожидали увидеть, не думали, что это будет. Ихтиляфан касира, много разногласий, много изменений. Это касается изменений, разногласий в соблюдении религии людей. И, в частности, вопрос, о котором сказал до этого пророк, алейхиссалату вассалам, вопрос подчинения правителю мусульман. И в этом тоже будет много разногласий. Люди будут выступать против правителя, будут совершать то, что называется хуруч, выход против правителя, свергать правителя. Об этом предупредил пророк, алейхиссалату вассалам. Это одно из знамений, которое доказывает нам истинность его пророчества. Пророк, алейхиссалату вассалам, сообщил здесь о вещи, которые будут в будущем. Сказал, кто из вас проживет долго, увидит вот эти вот изменения, вот эти вот разногласия. Что делать? Пророк, алейхиссалату вассалам, не просто сообщает людям, чтобы они испугались или удивились. Сообщает им для того, чтобы научить их. А что же делать и как себя вести, когда возникнет вот так много разногласий, много изменений и много смут? Что делать при этих разногласиях, как себя вести? Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Фаалейкум бисуннати ва суннати хулафай ар-рашидин аль-махди». «Алейкум бисуннати», поэтому вы должны неукоснительно придерживаться моей сунны. Моей сунны придерживайтесь. Сунна, что подразумевается здесь под словом сунна, то есть путь пророка, алейхиссалату вассалам. Не отдаляйтесь в религии Аллаха от сунны пророка, алейхиссалату вассалам. И ничего не выдумывайте, не измышляйте в религии Аллаха, субхана ва тааля, из вещей, с которыми не пришел пророк, алейхиссалату вассалам, которые он не принес. И не выходите из шариата Аллаха, субхана ва тааля, за пределы того вероустава, который Всевышний Аллах ниспослал через своего посланника. «Алейкум бисуннати ва суннати хулафай рашидин», придерживайтесь моей сунны и сунны праведных халифов. Так, завет пророка, алейхиссалату вассалам, держаться сунной. Ищите сунну. Смотрите, что сказано по этому поводу в сунне. Что есть по этому поводу в сунне пророка, алейхиссалату вассалам, которую он оставил нам в наследство. Поэтому, если возникают какие-то разногласия, обязанность рабов Аллаха обращаться к сунне. Возникло разногласие какое-то в вопросах акиды. Где искать ответ? Искать ответ в сунне пророка, алейхиссалату вассалам. Возникло разногласие в вопросах шариата, в вопросах практических законоположений. Где искать ответ? Искать в сунне пророка, алейхиссалату вассалам. Возникли разногласия в вопросе манхаджа, в вопросе методологии, в вопросах, связанных с фитнами, со смутами, с различными взглядами, которые появляются. Возникли такие разногласия, как себя вести, обратиться куда? Обратиться к сунне пророка, алейхиссалату вассалам, и добавил пророк, алейхиссалату вассалам, не остановился на этом, не поставил точку, сказал: к сунне праведных халифов. Вот в этом спасение.
Кто взойдет на этот корабль, тот взойдет на ковчег Нуха, тот спасется. И если посмотреть историю ислама, всю историю ислама, от начала до сегодняшних дней, нет ни одного вопроса, в котором бы разошлись люди, то есть от начала и вот до сегодняшнего дня, нет такого вопроса. Чтобы не было ответа на этот вопрос в сунне пророка, алейхиссалату вассалям, любой вопрос, который возник от начала и вот до сегодняшних дней, в котором появилось разногласие у людей, обязательно ответ на этот вопрос есть в сунне пророка, алейхиссалату вассалям. Разъяснение этого есть в сунне. Но люди страдают из-за чего? Из-за чего терпят они поражение? Из-за того, что они не хотят искать ответа в сунне пророка, алейхиссалату вассалям. Они не хотят подчиняться завету пророка, алейхиссалату вассалям, его приказам и запретам. Великий завет, если бы мусульмане, или лучше сказать, о, если бы мусульмане придерживались этого. Алейкум би суннати, держитесь моей сунны. Это спасение. Но посмотрите на состояние мусульман. И посмотрите на их отношение к сунне. Отсюда и все беды. Мы сказали, под сунной подразумевается здесь не то, как думают некоторые, что сунна – это то, что не является фардом. Это используется в таком значении термин сунна в науке усуль-фикх иногда. То есть то, что не является фардом, обязательными предписаниями, называется сунна. Здесь нет. Здесь имеется в виду путь пророка, алейхиссалату вассалям, хорошо, включающий в себя и Куран, и сунну. Сунна в этом значении уже что? То есть сунна есть значение что? Путь вообще пророка, алейхиссалату вассалям. Там и Куран, и сунна. Когда мы говорим Куран и сунна, то есть еще под сунной подразумевается то, что не является Кураном. То, что не является Кураном. Это слова пророка, алейхиссалату вассалям, переданные нам. Это его действия, переданные нам. Это одобрение им чьих-то слов, чьих-то действий. Это сунна. То есть то, что не относится к Курану в религии. Второй источник в этой религии. Сунна. Сунна является разъяснением Кур'ана. Без сунны невозможно правильно понять Кур'ан и невозможно понять правильно религию. Поэтому сказано учеными, что Кур'ан и понимание Кур'ана больше нуждается в сунне, чем сунна нуждается в Кур'ане. Потому что сунна – это уже разъяснение подробное Кур'ана. Аллах Субхана ва Тааля говорит об этом в своей книге, в суре Нахль, указывает нам на это. «Уанзальна илейка зикр». «Уанзальна илейка зикр». «Мы ниспослали тебе зикр». Напоминание. «Литубейна линнаси манузелелейм». «Чтобы ты разъяснил людям то, что им ниспослано». Посмотрите. «Мы ниспослали тебе зикр». Напоминание. Для чего? «Чтобы ты разъяснил людям ниспосланное им, то есть Кур'ан». Зикр здесь подразумевается под зикром что? Сунна. Сунна ниспослана тебе для того, чтобы ты разъяснял людям ниспосланную им книгу Аллах Субхана ва Та'аля. Валя аллам и тафаккарун. Может быть, они задумаются, поразмыслят. Зикр, напоминание здесь, это что? Сунна пророка, алейхиссалату вассалям. Итак, придерживайтесь моей сунны и сунны праведных халифов. Аль-Хуляфа. Рашидун, праведные халифы. Аль-Хуляфа, множественное число, от слова халифа. Халифатун, халиф. Хорошо, по-русски говорим халиф. По-арабски халифатун, халифа. Множественное число, аль-Хуляфа, ар-Рашидун. То есть те, которые были преемниками пророка, алейхиссалату вассалям, в вопросе управления уммой. В вопросе управления этой общиной. Явились преемниками его. Их называют аль-хуляфа. Во главе праведных халифов стоит Абу Бакр ас-Сиддик, ради Аллаху Та'аля ан. Абу Бакр ас-Сиддик – это первый халиф в этой умме, то есть первый преемник во власти пророка, алейхиссалату вассалям, в управлении мусульманами пророка, алейхиссалату вассалям, преемник его, на то, что он должен быть преемником после него. Пророк, алейхиссалату вассалям, указал в своих словах, причем это указание, оно близко к очевидному. Называется по-русски «нас». «Нас», то есть, когда очевидное. Не просто, даже не просто очевидно смысл текст указывает на это, а просто открыто, четко, категорическое указание. Вот близко к этому, открытому категорическому указанию от пророка, алейхиссалату вассалям, есть. А по поводу чего? По поводу того, что после него мусульманами будет управлять, руководить Абу Бакр ас-Сиддик. Есть слова пророка, алейхиссалату вассалям, указывающие на это, и действия пророка, алейхиссалату вассалям, тоже указывающие на это, что после него халифом будет кто? Абу Бакр ас-Сиддик, радиаллаху таала анху. Некоторые примеры, не все, указывающие на то, что пророк, алейхиссалату вассалям, завещал власть после себя, руководство мусульман после себя именно Абу Бакру. И это практически четкие, категорические такие завещания, из которых сразу видно, что Абу Бакр никто иной. Примеры доводов. Женщина пришла к пророку, алейхиссалату вассалям, по какому-то вопросу. Пророк, алейхиссалату вассалям, обещал ей решить ее вопрос. Она сказала: «Я Расуль Аллах, илля маджитк, о посланник Аллаха, а если я тебя не найду?» Намекая тем самым пророку, алейхиссалату вассалям, что если умрет пророк, алейхиссалату вассалям, если он уйдет из этого мира, тогда что ей делать? Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ей: «Эти Абу Бакр, тогда придешь к Абу Бакру». Тогда придешь к Абу Бакру, посмотрите, четкое, ясное указание. Кому после него? К Абу Бакру. Хадис, который приводится в сахихе имам аль-Бухари, рахималлаху та'аля. В другом хадисе, который тоже приводится в Бухари, пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Ва яб Аллаху, ва расулуху, валь му'минун, илля Абу Бакр». И не признает Аллах и посланник его, и верующие никого, кроме Абу Бакра. Четкое, ясное указание на то, кто халиф после пророка, алейхиссалату вассалям. Из действий пророка, алейхиссалату вассалям, посмотрите. Мечеть посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в Медине так была построена, что из домов сподвижников выходили туда двери. То есть человек выходит из своего двора, из своего дома, и прямо его двери, или калитка, или что там, открывается прямо куда? В мечеть пророка, алейхиссалату вассалям. Так вот, пророк, алейхиссалату вассалям, приказал закрыть все эти двери, чтобы их не было, чтобы люди не заходили сразу из своих домов в мечеть. Кроме одной двери. Только одну дверь пророк, алейхиссалату вассалям, разрешил вот так вот не закрывать. Это была дверь кого? Абу Бакра, радиаллаху таала анху. Это доказывает, что он преемник после пророка, алейхиссалату вассалям. Это тоже где приводится? Сахих Бухари. Сахих Бухари – самая достоверная книга после книги Аллаха Субхану ва Тааля. Еще примеры того, что Абу Бакр и никто иной. Когда заболел пророк, алейхиссалату вассалям, кого он назначил вместо себя вести намаз? Абу Бакра. Абу Бакр, он был имамом. Это имамство, малое имамство, имамство в намазе. Но оно указывает на что? На то, что Абу Бакр, он будет, к нему перейдет имамство большое. То есть руководство мусульманами, руководство уммой. Хадж в 9 году хиджры. Мы знаем, что мусульманский хадж, исламский хадж совершался при жизни пророка, алейхиссалату вассалям, в 9 году хиджры, в 10 году хиджры. В 9 году хиджры пророк, алейхиссалату вассалям, еще не совершал хадж. Совершали мусульмане, альхамдулилля, уже Мекка была открыта после открытия Мекки, да, после взятия Мекки мусульманами. Мусульмане совершали хадж, пророк, алейхиссалату вассалям, не совершал этот год хадж. Он назначил руководителем хаджа кого? Абу Бакра, радиаллаху таала. То есть, то, что он преемник, это категорическое указание пророка, алейхиссалату вассалям, для тех, конечно, кто объективно подходит к этому вопросу. После Абу Бакра, несомненно, халиф, тот, кто имел право, самое большое, после Абу Бакра стать халифом, это кто? Это Умар бин Хаттаб. Умар бин Хаттаб, радиаллаху таала. Потому что он и Абу Бакр были ближайшими соратниками пророка, алейхиссалату вассалям. Поэтому очень часто, как сообщается в Сахих Бухари, пророк, алейхиссалату вассалям, говорил, о чем часто можно было слышать так: «Захабту ана ва Абу Бакр ва Умар». «Джиту ана ва Абу Бакр ва Умар». «Пошел как-то я, Абу Бакр и Умар». «Пришли как-то я, Абу Бакр и Умар». Часто так говорил пророк, алейхиссалату вассалям. То есть, а Умар был ближайшим после Абу Бакра сподвижником пророка, алейхиссалату вассалям. И могила его не случайно возле могилы Абу Бакра, могилы посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И на это были указания, как знамение от Аллаха Субхану Тааля, что так будет. Что как они неразлучные были в этом мире, так и могилы их будут рядом. Итак, Умар. Кроме того, Абу Бакр, который был правителем до Умара, он назначил Умара быть правителем. Он оставил завет, да, указание на то, чтобы правителем после него и халифом был Умар Радиаллаху Таала. То есть по шариату это установленное, это законное правление, назначенное кем? Предшествующим халифом, то есть Абу Бакром Ас-Сиддиком Радиаллаху Таала. После этого правление перешло к Усману Радиаллаху Таала. Назначил Умар, как вы знаете, совет из наиболее выдающихся сподвижников, наиболее знающих, наиболее праведных. Этот совет выбрал из своего числа Усмана радиаллаху таала. Если они остановили свой выбор на Усмане, значит Усман, он имел на это право, как никто другой. И он лучший в этой умме после Абу Бакра и Умара. А после этого халифом был Али радиаллаху таала ан. Итак, это праведные халифы. Это четыре праведных халифа. Сказано в хадисе: придерживайтесь моей сунны, сунны праведных хулафа рашидуна, праведных халифов аль-махдиюн, да, махдиин. Махдиин, аль-махди, единственное число, то есть ведомых верным путем. Придерживайтесь сунны праведных халифов, ведомых верным путем. Ведомых верным путем, аль-махдиюн. Это просто подтверждение того качества, которое до этого. До этого какое качество у них? Рашидун. Да, праведный. Подтверждение махдиюн. Как подтверждение. Это не значит, что есть праведные, а среди них есть те, которые махдиюн, которые не махдиюн. Вот из них вот возьмите махдиюн. Нет. То есть ведомых верным путем. Кто праведный, тот и верным путем идет. То есть это не какое-то уточняющее определение, а это просто что подчеркивающее, да, подтверждающее качество определения, что они рашидун и они махдиюн. То есть те, которые Аллах Субхану ва Тааля ведет верным путем. Хулафа рашидун. Праведные халифы. Кто считается праведным халифом? Те, которые в своем правлении неукоснительно шли по пути пророка, алейхиссалату вассалам, которые приходили к власти таким путем, хорошо, которые неукоснительно следовали пути пророка, алейхиссалату вассалам, в управлении. То есть это был халифат по методу пророчества. По пути пророка, алейхиссалату вассалам, неукоснительное следование методу пророчества. И признанных таких халифа четыре, те, которых мы назвали с вами. Рашидун, первое качество их рашидун. Мы сказали праведный. Ну что такое праведный? Что подразумевается здесь по словам рашидун? Рашидун, то есть те, у которых был рушд. Что такое рушд? Внимательно. Рушд, это когда человек знает истину и поступает в соответствии с истиной. Вот это называется рушд. Значит, рашид, кто такой? Тот, у кого есть рушд. Что это значит? Знает истину, то есть он знающий. Он знающий. Но он не только ее знает, он не только знающий. Он неукоснительно следует этой истине. Вот это вот рашид. Праведные халифы, они были знатоками, они были учеными, которые знают прекрасно религию, знают прекрасно истину. И эти ученые, которые поступают в соответствии с тем, что они знают. Это качество вот этих вот четырех праведных халифов. Означает ли это, что после них не было людей, которые имели знания и следовали сунне пророка, алейхиссалату вассалам, из правителей? Нет, были, конечно же. Это в первую очередь кто? Муавия радиаллаху таала. Муавия радиаллаху таала. В том смысле, что он имел знания и следовал пути пророка, алейхиссалату вассалам. Да, он тоже рашид, он тоже праведный халиф. Но, говорят уляма, ограничивают четырьмя. Почему? Потому что уже во времена Муавия радиаллаху таала сама система управления, сама обстановка вообще в государстве, она была не такая, как времена пророка, алейхиссалату вассалам. Поэтому про Муавия радиаллаху таала говорят не халифа рашид, хорошо, праведный халиф, а говорят Малик, рашид, праведный царь. Праведный царь, потому что в его время власть, она уже стала чем? Стала монархией, стала уже мульком, то есть царствием, стала монархией. Он был уже первый царь из мусульман, праведный, конечно, царь. праведный, у которого огромное количество достоинств, который был сподвижником пророка, алейхиссалату вассалям, которого называют дядей мусульман. Почему дяди? Халю муминин, дядя верующих. Потому что он был братом кого? Рамля. Рамля бинт Аби Суфьян. Рамля дочь Абу Суфьяна. Она кто? Супруга пророка, алейхиссалату вассалям. Или ее называют еще как? Ее имя? Хабиба. Он был братом, поэтому называют его дядей мусульман. Огромное количество у него заслуг, огромное количество достоинств. И хадисы пророка, алейхиссалату вассалям, в которых он молится за Муавию. Где он говорит, о Аллах, сделай его из тех, кто идет прямым путем и ведет прямым путем. И другие хадисы. Но не относят его почему к четырем праведным халифам? Потому что мы сказали, в его время правление уже приобрело форму чего? Приобрело форму монархии, царства. Поэтому про него говорят, что он Малик Рашид, царь праведный. Иногда можно слышать, что про другого халифа, халифа из рода Бену Умейя, Омар ибн Абдул-Азиз, что про него тоже говорят халифа Рашид, праведный халиф. Да, так говорят уляма и передано от Ахмада, что он был халифа Рашид, да. То есть он был правителем Рашид, имеющим рушд, то есть имел знания, об истине поступал в соответствии с истиной. Но с этой точки зрения и Муавия рады Аллаху Тааля тоже халифа Рашид. Хорошо, с этой точки зрения. Но есть одна ошибка, которую можно слышать из уст некоторых людей. Они говорят, пятый праведный халиф, Умар ибн Абдул-Азиз. Пятый праведный халиф. Это ошибка. Да, Умар ибн Абдул-Азиз был праведным человеком, праведным правителем, правящим на основе знания и соблюдал это знание. Но говорить пятый праведный халиф нельзя. Почему? Потому что если уже такой термин кто-то решил применить, то тогда этого термина достоин кто больше? Муавия рады Аллаху Тааля, потому что он был сподвижником. Конечно, с его заслугами, с его положением не сравнится никто после него, потому что сподвижники, их положение, даже если они немножко были рядом с пророком, алейхиссалату вассалям, недлительный срок, все равно их положение не сравнится с теми, кто не был таковым, кто не был сподвижником. Поэтому, когда говорят пятый праведный халиф, имеет в виду Умара ибн Абдул-Азиза, это правильно, нет, неправильно. Хорошо. Кто имеет больше права на это тогда? Имеет больше права Муавия рады Аллаху Тааля. Итак, когда мы говорим четыре праведных халифа, те, которые в их эпоху правления и устроение государства, и все дела, они шли по методу пророка, алейхиссалату вассалям, это четверо, те, о которых мы сказали, да будет доволен имя Аллах, и будет доволен всеми сподвижниками. Что нам на это еще указывает? Указывает нам на это хадис пророка, алейхиссалату вассалям. Говорит, алейхиссалату вассалям, «Хилафатун нубува саласуна сана». «Хилафатун нубува саласуна сана». Халифат по методу пророчества 30 лет. Это было сообщение от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что по методу пророчества правление будет длиться, само устройство государства исламского будет длиться сколько? 30 лет. Это как раз срок правления вот этих вот четырех праведных халифов. Абу-Бакра, Умара, Усмана и Али, ради Аллаху Та'аля, анху маджма'ин. Они махдиюн, те, кого Аллах, субхану та'аля, наставлял к истине и вел к истине. Далее пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Аббу алейха! Схватитесь за нее!» За что? За сунну пророка, алейхиссалату вассалям, и за сунну праведных халиф. Вот этот хадис, Ирбад ибн Сария, нужно запомнить непременно. Это очень важный хадис. В вопросе манхаджа, в вопросе акиды, в вопросе того, откуда ахля сунна ва джамаа, откуда мусульмане черпают свою религию, свое знание. Откуда? Сунны пророка, алейхиссалату вассалям, и точка? Нет. Сунны сахаба, сунны сподвижника, во главе которых стоят четыре праведных халифа. Пророк, алейхиссалату вассалям, не сказал, придерживайтесь моей сунны, и все, и точку. Нет. Сказал и праведных халифов, которые будут после меня. Поэтому отличие Ахля Сунна валь Джамаа, одно из коренных отличий от других групп, состоит в том, что Ахля Сунна валь Джамаа понимают Коран и понимают сунну в понимании кого? В понимании сахаба, в понимании саляфуль умма, предшественников этой уммы. во главе предшественников стоит кто? Сахаба, сподвижники, а во главе сахаба кто? Четыре праведных халифа. Без этого никак невозможно. Потому что люди, когда начинают понимать и трактовать сунну, не согласно пониманию саляф, предшественников, сахаба, они тогда впадают в большие проблемы и несут много бед себе и другим. Наш манхадж акида – это следование сунне пророка и сунне сахаба. «Аббу алейха», пророк алейхиссалям говорит. «Аббу», то есть буквально «абба», что такое? Укусить что-то. «Абба», хорошо, укусить по-арабски. «Аббу алейха», то есть схватите ее, бин наваджис, схватитесь за нее, наваджис, своими наваджис. Наваджис что такое? Наваджис – это коренные зубы. Наваджис. Конечно, сунна – это не что-то, что можно действительно зубами схватить. Но это намек от пророка алейхиссалям, указание на что, на то, как сильно нужно держаться, как неукоснительно нужно держаться. Тот, кто неукоснительно держится сунны, тот счастлив и тот имам. Мы просим Аллах Субхану ва Тааля сделать нас имамами, предводителями для богобоязненных. А что залогом этого является? Тамассук би сунна, то есть крепко держаться сунны. Поэтому и себе, и братьям напоминаю о том, как неукоснительно нужно держаться сунны пророка алейхиссалям во всем, в большом и малом, во всех вопросах. В наше время примерами этого были наши ученые Ибн Бас, рахмаллаху та'аля, шейх Аль-Альбани, рахмаллаху та'аля, шейх Ибн Усаймин, рахмаллаху та'аля. Это были люди, которые воплощали собой сунну, то есть ничего не упускали из нее. Элементарно, вопрос одеть сначала правую или левую, я имею в виду обувь, правую туфлю ты сначала оденешь или левую туфлю сначала оденешь. Как правильно? Правую сначала. Пророк алейхиссалату вассалям, как перед Айша, нравилось, что начинать с правой стороны, когда он одевается, когда он обувается. Многие ли люди соблюдают эту сунну? Знают многие, но немногие соблюдают. Или некогда, или как-то считают, что это не очень важно. Говорят, это же не фард, в конце концов, и так далее. Так вот, мы говорим об уляма, они не упускали ничего из сунны, не пренебрегали ничем. Шейх Ибн Бас, рахимаху та'аля, рассказывает, как он. Возле него был человек, который много лет сопровождал его. Мы знаем, что Шейх Ибн Бас был слепым, да? Он не видел. Этот человек говорит, сколько лет я был с ним рядом, я ни разу не видел, чтобы он одел сначала левую, а потом правую туфлю. Нет, всегда сначала правую. Субханаллах. И даже кто-то, он говорит, убрали правую, убрали. А шейх не видит, шейх выходит из мечети, шейх объясняет, на ходу он идет, люди спрашивают у него какие-то вопросы, он дает фетвы, объясняет людям что-то, отвечает на их вопросы. Подошел к тому месту, где обувь, и не может найти, потому что убрали правую туфлю. И не может найти и ищет ногой правую обувь и не хочет одевать левую. Пока ему не положили, не пододвинули к ноге правой, он пока не одел. То есть вот до таких мелочей, неукоснительно. Поэтому они стали имамами. Коренными зубами сказано, мы сказали с вами, потому что коренные зубы, они что, самые крепкие. То есть если хватается человек ими, то это самая крепкая хватка. Так, когда возникает какое-то разногласие, пророк алейхиссалям указывает нам выход, да? Вы увидите разногласие, увидите изменения. Что делать? Схватитесь коренными зубами за мою сунну, сунну праведных халиф. Вообще-то держаться сунны пророка алейхиссалату вассалям, сунны праведных халифов нужно всегда. Есть разногласия, нет разногласий, есть фитна, нет фитны. Но когда и разногласия появляются, когда фитна, когда смута, тем более. Вот первое лекарство, если случилось что-то такое, схватиться за сунну пророка алейхиссалату вассалям и праведных халифов. Это проверено на самом деле. Это проверено, то есть на практике доказано, что это спасение. В истории ислама, если случались какие-то перипетии, случались какие-то смуты, какие-то фитны, тот, кто хватался коренными зубами за этот завет пророка алейхиссалату вассалям, спасался. Оказывался на правильном пути и принимал правильное решение. Спасался в своей религии, в своей мирской жизни. Это проверено и доказано на практике в истории ислама. В наше время мы знаем с вами очень много искушений, много фитны, и много разных разногласий, разных групп, и разных течений. И каждый претендует из этих течений на то, что они на истине, что истина с ними. И каждая доказывает, что она-то и есть самая искренняя и доброжелательная. И вот она несет спасение этой умме, она есть стержень уммы сегодня, каждая из этих групп. Что делать в эпоху этих разногласий? Многие люди спрашивают. Если искренне схватишься за сунну пророка алейхи салату вассалям и сунну сахаба, спасешься. Далее пророк алейхи салату вассалям говорит: «Ва иякум ва мухдасатиль умур». «Иякум ва мухдасатиль умур». После того, как приказал держаться за сунну крепко, предостерег от противоположного. «Иякум ва мухдасатиль умур». Остерегайтесь, отдаляйтесь от новшеств в делах. От новшеств в делах. Какие дела имеются в виду здесь? Имеется в виду умур ад-дин. Умур ад-дин. Мухдасатуль умур, новшества в делах, то есть в делах религиозных, в делах религии остерегайтесь новшеств. В том, что касается мирских каких-то новшеств, то здесь мы говорим, основа здесь дозволенность, мы смотрим, что это за новшество. Если оно несет что-то благое, полезное, мы это принимаем. Если оно несет, наоборот, что-то дурное, злое, вредное, мы отстраняемся от этого. Но в религии «иякум», пророк алейхиссалям говорит, это слово «иякум», такое слово в арабском языке, такой оборот речевой, который подразумевает предостережение, то есть предостерегаю вас, остерегайтесь этого, отдаляйтесь. Будьте осторожны. Иякум. Ни в коем случае не допускайте мухдасатиль умур. То есть новшеств в религии фаинна кулля мухдасатин бида. Потому что каждое новшество это бида. То есть нечто изобретенное, какая-то изобретенная ересь это уже в религии. А кулля бида валяля. А каждая ересь, каждое нововведение в религии, каждый бидат это что? Это заблуждение. Кулля бидатин валяля. Каждая беда, каждое нововведение – это заблуждение. В науке усуль аль-фикх, вот это вот слово «ияк» или «якум», уляма говорят, в науке усуль аль-фикх, металлоги фикха говорят, это из выражений, которые призваны предостерегать или запретить что-то. «Якум» – это сатуль умур. Не приближайтесь вообще к этим новшествам религиозным. Будьте от них далеко-далеко. Это запрет и совет от пророка алейхиссалату вассалям. Мухдасат. Мухдасат – множественное число слова мухдаса. Мухдасатун – единственное число. Все, что после пророка, алейхиссалату вассалям, появилось без указания на это в сунне, без предшествующего примера в сунне. Это называется мухдасат. Мухдасат делится на два вида. Мухдасат – то есть нечто появившееся, да, новое. На два вида. Внимательно. Это очень важно. Мухдасат, что-то новое, что появилось. Обратите внимание, я не говорю бидат. Я говорю новое, что появилось. То, что называют уляма аль-масалих аль-мурсаля. Запомните этот термин. Аль-масалих аль-мурсаля. Аль-масалих, то есть пользы. Пользы. Какие мурсаля? Что такое мурсаля? Мурсаля от слова отпущенный. То есть шариат отпустил это. На усмотрение людей. Хорошо? Масаля аль-мурсаля. То есть нет запрета на это. Это отпущено. Такие вот пользы есть. Этого не было во времена пророка алейхиссалату вассалям. Появилось позже. Но это из вещей, которые относятся к масаля аль-мурсаля. То есть полезные вещи, на которых нет никакого запрета. Где шариат Аллах субхана тааля дал что? Свободу дал. Возможность это делать. Отпустил это. Масаля аль-мурсаля. Что такое масаля аль-мурсаля? Пользы, мы сказали, да, которые предоставлены шариатом, предоставлены людям. Но что включает в себя масалих мурсаля? Внимательно. Это вещи, относящиеся к мирскому. Какие-то вещи, связанные с мирским, которые появились в умме. Если они несут в себе благо, то они что? Они дозволены. И нет здесь проблем. И не от этого предостерегает пророк алейхиссалату вассалям. Сюда же к масалих мурсаля, к этим пользам, на которых есть дозволение, относятся внимательно, относятся вещи, связанные с религией, но которые не являются целью сами по себе. Посредством них не поклоняются Аллаху Субхану ва Тааля, просто посредством них самих. Они являются василя, то есть средством к тем вещам, которые являются целью в религии. Например, Коран. Во времена пророка алейхиссалату вассалям представлял ли Коран собой, мусхаф, одну книгу, где было все собрано, все суры, все аяты, и у людей на руках были вот мусхафы, свитки Корана, книги Корана, где полностью написан, записан Коран. Было такое во времена пророка алейхиссалату вассалям? Не было. Эту работу начал проводить Абу Бакр, после него, потом закончил эту работу кто? Усман, ради Аллаху Талян, появился Мусаф, тот Мусаф, который мы с вами сегодня читаем. Это из категории, что? Масали аль-Мурсаля. Возникла необходимость сохранения в виде записи всего Кур'ана, и чтобы это был единый свиток, потому что Кур'ан был неспослан на разных диалектах, вошли в ислам не арабы, они не знают многообразия диалектов, и начались что какие-то разногласия. А у меня в моем мусхафе так, а у тебя так. Хорошо, люди начали так говорить. Вопрос диалектов. Ну, ни арабы не понимают этот вопрос. Поэтому Усман ради Аллаху Таала ан, с общего одобрения сахаба, закончили они сбор всех сур и аятов и оставили только мусхаф какой? Один. То, что называется мусхаф Усмана на языке курайшитов, который мы сегодня с вами читаем. Все остальные экземпляры, что? Были сожжены. Были сожжены для того, чтобы не было никаких там больше разночтений, разногласий, людей, которые не понимают арабский язык и особенности его диалектов. Это маслаха мурсаля, это было средство для чего? Для сохранения знания, ума, для избежания разногласий между мусульманами, чтобы не было такого, что мусульмане одни других считают заблудшими, эти считают заблудшими, потому что у них что разные мусхафы, где какие-то есть диалектальные какие-то особенности. Это из масаля мурсаля. Это что? Не цель, а что? Средство. Это вот когда средство для достижения какой-то религиозной цели. Тогда это из масаля мурсаля. Еще из масаля мурсаля. Составление сборников хадисов. Как составил Бухари, как составил имам Ахмад, как составили другие имамы. Это средство для выполнения какой цели? Сохранение сунны и соблюдение сунны. Как мы будем соблюдать сунну, как будем изучать сунну, если у нас не будет что этих вот сборников хадисов. Это из масалих мурсаля. Еще пример. Составление списков, реестров участников походов и так далее. Какие-то административные, какие-то реформы во времена Омара ради Аллаху Тааля ан. Это все какие-то устроения с точки зрения администрации, да, управления, административного управления. Это все из масалих мурсаля. Ясно или нет? Эти масалих мурсаля – это что-то новое. Этого не было во времена пророка, алейхиссалату вассалям. Что сюда входит, мы сказали, вещи, относящиеся к мирскому, вещи, относящиеся к религии, но не являющиеся чем? Целью, а являющиеся средством. Да. Это новое. А пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Якума мухдасатил умур». Остерегайтесь новшеств в делах. Это сюда относится? Нет. Это сюда не относится. Потому что есть второй вид мухдасат аль-умур. Именно их имеет в виду пророк алейхиссалям. Мухдасат аль-умур, мухдасат, новшество. В чем? В религии Аллаха субхана ва та'аля. В поклонении, в видах поклонения, в акиде. Вот это вот то, что относится, то, что является бид'атом. Это бид'а. Хорошо? Бид'а – это такая вещь, которая не касается средств, путей к достижению целей, выполнения приказов шариата и целей шариата, а которая является целью само по себе. Из лучших определений, если вас спросят, что такое бид'а? Из лучших определений, определение, которое дал имам Шатиби. Бид'а – это выдуманный в религии путь, подражающий шариатскому пути с целью увеличения поклонения Аллаху. Вот что такое бида. Так что такое бида? Еще раз. Это метод, путь где? В религии, очень важно, не в мирских вопросах. В религии, когда мирские вопросы, это уже не бида. Понятно? В религиозных вопросах. Путь в религиозных вопросах. Стремящиеся подражать чему? Шариатскому пути. Хорошо, то есть каким-то шариатским видам поклонения и так далее. Для чего? Для увеличения поклонения Аллаху субхану ва тааля. Люди хотят приблизиться к Аллаху субхану ва тааля, выдумывают что-то, чем хотят как бы подражать шариату. Хорошо? То есть шариатским каким-то методом. Это в религии Аллаха. Вот это бида. Ясно? Вот второй мухдасат, вторые новшества, это вот эти вот бидааты. Какие-то виды поклонения, какие-то виды убеждений и так далее, посредством которых люди хотят приближаться к Аллаху Субхану ва Тааля. Считают это способом приближения к Аллаху Субхану ва Тааля, но на этот способ нет довода. В Коране и Сунне. На этот способ нет довода в Сунне сахаба, праведных халифов. Вот это вот беда. Понятно? Это итак, мухдаса, то есть новшество в религии, в вопросах поклонения, посредством чего люди хотят приближаться к Аллаху Субхану ва Тааля, рассматривают это как поклонение Аллаху Субхану ва Тааля, и на что нет довода, это что? Это есть беда. Вот это вот вторая разновидность его. Новшеств, именно она подразумевается в предостережении пророка, алейхиссалату вассалям. Итак, у нас есть масалих аль-мурсаля и есть беда. Понятно? Первое, что дозволено, второе, что запрещено. Отличаются друг от друга чем? Первое, в вопросах мирского, или если в вопросах религии, то лишь как средство. Это второе, беда в вопросах религии. И именно что? В том, что касается целей, способов, как поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля, посредством чего приближаться к Аллаху Субхану ва Тааля. И еще отличие, внимательно. Еще одно важное отличие, по которому, критерий, по которому вы сможете отличать потом, правильное от неправильного. Масалих аль-мурсаля, вот эти вот пользы, дозволения которых дал, да, шариат, эти пользы, нужды в них не было во времена пророка, алейхиссалату вассалям, или не было возможности. А беда, ее качество, что во времена пророка, алейхиссалату вассалям, была и возможность, и нужда в этом. То есть подоплека, смысл для этого был. Причина для этого была во времена пророка, алейхиссалату вассалям. Но он этого не делал. Ясно? Давайте рассмотрим, например, вопрос собирания Корана в один мусхаф, то, что было во времена Усмана радиаллаху анху. Мы сказали, это из масалих мурсаля. Правильно? Из пользы, которые дозволены шариатами, одобрены шариатом. Во времена пророка, алейхиссалату вассалям, была причина для составления мусхафа или нет? Основания были для составления мусхафа и возможности для составления мусхафа? Нет. Почему? Потому что Коран не спосылался. Все время не спосылались аяты, новые и новые. Не спосылался какой-то аят из какой-то суры, приказывалось, говорилось, сообщалось пророку, алейхиссалям, что этот аят должен находиться, помещаться в такую-то суру после такого-то аята. И если бы составлялся мусхаф тогда, а тогда не было компьютеров, как сейчас, что вставил куда-то в текст, потом еще что-то, хорошо, потом что-то стер, если приходило, например, упразднение каких-то аятов от Аллаха Субхану Тааля, это было бы невозможно и очень сложно. Приходили бы от Аллаха Субхану Тааля новые аяты, их бы куда вписывали? Писали куда-то на поля или куда, понимаете? Потом какой-то аят аннулируется Аллахом Субхану Тааля. То есть составить невозможно, потому что Коран не спосылается. Поэтому возможности не было. И еще и оснований, причины тоже не было. А во времена Усмана радиаллаху анху уже возникла для этого, что причина и основание и возможность. Ясно? Еще. Те же сборники хадисов. Пророк, алейхиссалату вассалям, сначала запрещал писать хадисы, записывать хадисы, чтобы не было путаницы с тем, с Кораном. Сначала к этому не побуждали сахабок к записи хадисов. А потом возникла необходимость в сохранении сунны. И тем более в защите сунны от слабых хадисов и так далее. Возникла необходимость. Или на пророка, алейхиссалату вассалям, была эта необходимость? Не было необходимости. Ясно? Это масалих мурсаля. А беда отличается от масалих мурсаля в чем? Одно из отличий. Что во времена пророка, алейхиссалату вассалям, было основание для этого. То есть причина была. Причина была. И возможность была. Но пророк, алейхиссалату вассалям, этого не делал. А раз не делал, то и мы не должны делать. Ясно? Какие-то виды зикра. Какие-то виды зикра, которые придумали люди. И говорят, мы придумали эти виды зикра, и они смягчают наши сердца, они приближают нас к Аллаху, заставляют возвеличивать Аллаха и плакать от поклонения, от этих зикров. Мы говорим, это беда. Почему? Во-первых, это новшество в самой религии и в самой цели. Да? То есть в обряде поклонения, приближения к Аллаху Субхану Таля. Во-вторых, пророк, алейхиссалату вассалам, в то время не было разве нужды смягчать сердца людей, поминать Аллаха Субхану Таля? Было. Но пророк, алейхиссалату вассалам, делал так? Нет, не делал, поэтому и вы не делаете. Хорошо? Маулид. Отмечать день рождения пророка, алейхиссалату вассалам. Сегодня люди говорят, это из масалих мурсаля. Хорошо? Из масалих мурсаля. Мы говорим, нет. Во-первых, посредством этого вы хотите приближаться к Аллаху Субхану Таля. Это в религии, поэтому это уже критерий чего? Критерий бидата. А второй критерий, что это беда, что во времена пророка, во времена сахаба особенно, не было нужды. Они говорят, мы делаем мавлид, чтобы напоминать людям о пророке, алейхиссалату вассалам, о следовании его сунне, чтобы они держались там за сунну, изучали его сиру. Мы говорим, а что во времена сахаба? Не было нужды напоминать людям о пророке, алейхиссалату вассалам? Была нужда, причина? Была. Возможность была тоже им собраться и отмечать день рождения пророка, алейхиссалату вассалам? Была, но они этого не делали. Значит, это что? Это беда. Вот критерий. Ясно или нет? Отличие масаль мусаля от бедат. И уже с этим сравнивайте все остальное. Кто-то скажет, а как же слова Умара, алейхиссалату вассалам, когда он вышел и увидел, что люди совершают таравих все вместе, и он сказал, это хорошая беда. Помните, да, это? Во времена Умара, алейхиссалату вассалам, Умар объединил людей, чтобы они все вместе совершали намаз таравих. За одним имамом. Джемахум аля имам вахид. Хорошо? Джемахум аля имам вахид. Сам объединил их за одним имамом. Потом вышел и сказал, ниматель бида ази. Какая это хорошая беда. Сказал, какая это хорошая беда. Назвал это беда. Этим пользуются как доводом многие заблудшие люди, которые стараются оправдать бедаты. Говорят, вы видите, Умар назвал бедат хорошим. А это бедат был в чем? В религии. В совершении намаза таравы. Как мы ответим на это? Мы скажем, что нужно сначала знать, что такое беда в понимании шариата. Есть понимание беда с точки зрения языка. Беда – что-то новое. Хорошо? Чему раньше не было примеров. Это беда в языке. А в шариате беда, вспомните определение Шатаби, какое было? Путь, метод в религии выдуманный, стремящийся подражать что? Шариату. Для чего? Для увеличения, усиления поклонения. Это. Можно ли назвать намаз таравы, то, что Умар объединил людей за одним имамом, назвать это бидатом с точки зрения шариата? Тем бидатом, от которого предостерег пророк, алейхиссалату вассалам. Нет, это не беда. Потому что пророк, алейхиссалату вассалам, совершал намаз таравы с людьми. Он вел его, и люди молились вместе с ним во время Рамадана. Он совершил один день, второй день, третий день, а потом не стал совершать его. Сказал, я опасаюсь, что это станет для вас фардом, станет ваджибом, поэтому не буду. Во времена Абу Бакра эта сунна не практиковалась. В начале правления Умара сунна не практиковалась, это... А люди совершали намаз, таравы, совершали поодиночке, или по двое, или по трое, маленькими группами. Когда Умар увидел это, он сказал, почему бы не объединить? Как во времена пророка, алейхиссалату вассалам, это было. И объединил людей, чтобы они совершали за одним имамом, тамим ад-дари, и Убей ибн Каб, чтобы они совершали за ними. И сказал им совершать 11 ракатов. Когда люди стали это делать, совершать месяц намаз с одним имамом, Умар сказал, «Ниама бида ази». Какая хорошая это беда. Беда здесь в значении нечто новое во времена Умара. В его правлении нечто новое. Нечто новое после, в практике сахаба, после смерти пророка, алейхиссалату вассалам. Но не выдуманный путь, потому что это было в сунне пророка, алейхиссалату вассалам. Хорошо? Поэтому те, которые говорят, что беда бывает хорошая, беда бывает плохая, нововведение хорошего, нововведение плохое на основе этого хадиса, на основе слов Умара, они что? Ошибаются. Это не было беда с точки зрения шариата. Умар сказал беда, имея в виду, что нечто, чему не было прецедента в его правлении и в правлении Абу Бакра, то есть после смерти пророка, алейхиссалату вассалам. А так это что? Не было беда. Это не было беда там. В шариатском понимании этого слова. Ясно или нет? Это не было бидатом. Поэтому не может быть хорошего бида. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, что куллю бидатин валяля. И это правило. Всякий бидат религии новшество, нововведение, есть что? Заблуждение. И нет никаких исключений. Если кто-то вам говорит, бывают хорошие бедаты, бывают плохие бедаты, этот человек не понимает, что такое бедат, не понимает термин беда. Понятно или нет? Хорошо. То, посредством чего человек приближается к Аллаху Субхану ва Тааля, из видов поклонения и оснований, причина для этого и повод были во времена пророка алейхи салату ва салям, но он этого не делал. И не делали сахаба после него, это относится к чему? Бида мухдасат. То есть второй вид мухдасатов, да? Новшеств. И все это будет заблуждение, ибо куллю бида валяла. Всякая бида есть заблуждение. Вот это вот слово куллю арабское, оно означает всю, вся. И слов, которые дают всеохватность. Куллю бида. Всякая бида. Пророк алейхи салату ва салям не сделал исключений, значит, опровергает пророк алейхи салату ва салям утверждение тех, которые говорят, ну, среди беда есть такие, которые не являются заблуждением. Это высказывание, что бедаты бывают хорошие, бедаты бывают плохие. Что бедаты бывают такими же, какими бывают хукмы ислама. Хукмы в исламе сколько их? 5 мы с вами учили. Какие? Ваджиб, да, или фарб, потом что? Мустахаб, потом мубах, потом макрух, потом харам. Вот некоторые уляма появились, уляма некоторые, которые сказали, вот бидаты также бывают. Бывает бидат ваджиб, когда надо его делать, бидат, который бывает мустахаб, бидат, который дозволенный, бидат, который макрух, бидат, который харам. Подобные воззрения, они противоречат словам пророка алейхи салату ва салям. Пророк алейхи салату ва салям сказал, что «куллю бидат далаля», всякий бидат, что? Заблуждение. Значит, каждый бидат, он запрещен, является заблуждением. И нет никаких исключений. Если есть какие-то вещи дозволенные, скорее, это не бидаты. Это не называется бидат. А если что-то бидат, то есть путь в религии какой-то, какие-то виды поклонения в религии, какие-то введены, на которых нет довода, из сунны пророка алейхи салату ва салям, то это непременно будет что? Заблуждение. Это непременно запрещено. И поэтому из известных ученых, Избн Абдуссалям, он высказал эту мысль, что бидаты бывают ваджиб, бидаты бывают мустахаб и так далее, бывает харам, в зависимости от шариатских хукмов. Он высказал эту мысль, но, как говорил Умар Хаттаб, боюсь я для своей уммы оплошности или ошибки ученого. Это оплошность, это ошибка ученого, но она привела потом к большому непониманию в этом вопросе. И люди стали повторять после этого, да, бидаты не все плохие, бидаты бывают хорошие. Что мы говорим? Если бидат, значит плохой. Не может быть хорошего бидата. А если хорошее, значит это не бидат. Ясно? На основе чего мы говорим это? На основе слов пророка, алейхиссалату вассалам, «Куллю бидатин валяля». Каждый бидат есть заблуждение. Иншаллаху тааля мы закончим изучение этого хадиса, выводы из него на следующем занятии. Саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.